Аллилуйя. Слава Господу. Конспирацию можно снять. Именно пока дверь закрыта, можно снимать. Потом дверь откроется, мы опять оденем. То есть мы делаем одолжение для тех, кто создает неправильные, я бы сказал, законы. Люди, которые пытаются нас уберечь от того, что оно совсем нам не опасно. То, чего мы совсем не боимся. Аминь. Но спасибо им. Мы не будем их осуждать. Спасибо им за эту заботу. И будем соблюдать некоторые формальности для них. Хорошо? Но для Бога мы должны соблюдать не некоторые формальности, а для нашего Господа, для Бога нашего, мы должны соблюдать весь Божий закон и весь Божий устав. И все, что Бог говорит для нас, Он говорит не для того, чтобы просто сказать, а Он говорит для того, чтобы мы были, как написано, не только лишь слушателями забывчивыми, но и исполнителями Слова Божия. И весь Божий народ скажет «Аминь». Аминь. Поэтому мы должны бодрствовать, мы должны трудиться, мы должны что-то делать. Правда? Слава Богу, что закончился карантин, время безделия, и Бог восстанавливает то, что дьявол пытался украсть, ослабить церковь, когда были церкви закрыты. И как бы мы ни собирались онлайн, да, по телевизору, но согласитесь, все-таки слабость приходила. И я ощущал это, и знаю, также и каждый из нас это ощущал. Но, тем не менее, Бог силен удержать и восстановить. Аминь. Слава Богу. Я тоже думал, вот расслаблюсь, начался карантин. И думаю, расслаблюсь, прошла неделя, вторая. Я думаю, классно, еще целый месяц. Вот ничего не буду делать. Ни Библию читать, ни молиться, в церковь можно не ходить, на работу, на улицу даже нельзя выходить. Как классно, целый день. И Бог говорит, нет, ты мой служитель, не будешь ты лежать целый день. Ну, это Он не сказал, это я потом понял, что Он это говорит. Но когда я так подумал, вдруг позвонила начальница и говорит, завтра на работу будем шить маски. И начались уберштунды, мозоли, и мы эти маски шили. До сих пор иногда пошиваем. Не было времени отдохнуть, короче. И Бог дал откровение, что мы, как верующие люди, мы не должны вообще опускать руки. Отдыхать надо, да, и аминь, иметь отпуск. Слава Богу, что это есть, и есть возможность. Это слава Богу. Но как верующие люди, как люди Божьи, как слуги Божьи, мы должны всегда бодрствовать, мы всегда должны работать. Работать над своим духом, работать над спасением душ, работать для нашего Бога. Потому что Бог печется обо всех людях. Грешник, не грешник, Он печется обо всех. И хочет, чтобы каждый покаялся и каждый был спасенный. Чтобы никто не попал в ад. Это воля Божья, это Его желание. И мы должны работать в этом направлении также. Поэтому лень не для нас. Правда? И проповедь моя так и называется сегодня. Праздность не для нас. Праздность не для нас. Мы должны иметь полноценную жизнь во Христе Иисусе. Но верующие люди иногда думают, что полноценная жизнь – это когда у тебя все есть, а тебе за это ничего нету. Это когда у тебя есть достаток и еще больше, когда ты живешь шикарно там и все это. Ну, это особенно в таком ложном учении, которое называется служение процветания. Да, в христианстве есть такие течения, где учат, что все классно, только и все, и будешь процветать, и так, и находят местописание, вырывают отдельные стихи и учат тебя, что ты и при этом ничего не надо делать. Ложь. Библия, сам Господь Иисус, апостолы, пророки всегда учили и народ свой, и учеников свой, и церковь свою, чтобы церковь трудилась и производила для Царства Божия хорошие плоды. Плоды, в первую очередь, это плоды, это изменение твоего характера, изменение твоей плотской сущности того ветхого человека до Иисуса Христа. И дальше плоды – это чтобы ты приносил плоды в Царство Божие, проповедовал Евангелие. И когда ты правильно и в святости проповедуешь Евангелие, Библия говорит, что и Дух Святой прилагал к церквям. И Дух Святой Он будет прилагать к церкви людей и приводить людей. Аминь. И мы должны трудиться. Поэтому жизнь христианина, она должна быть полноценной не потому, не в богатстве этого мира. Она должна быть полноценной вне зоны комфорта. То есть мы должны выйти из зоны комфорта и забыть о комфорте. Я еще раз говорю при этом, что я не против, чтобы у нас все было и было все прекрасное и хорошее и отдых. Но мы должны понимать духовно, что зона комфорта, она не для христианина. Когда приходит комфорт и праздность, то надо задуматься, на том ли ты месте, и что ты делаешь в своей жизни сейчас, и пришла ли лень, пришла ли бездейственность, пришла ли безделье в твою жизнь, или еще что-то в этом роде. Поэтому мы должны трудиться. И такая жизнь верующего человека, она действительно достойна подражания. Такую жизнью жил сам Господь Иисус. Такую жизнью Он научил жить своих учеников, апостолов. Такую жизнью жили все праведники. И такую жизнью Бог хочет, чтобы жили и мы с вами сегодня. И передавали эту жизнь, прекрасную жизнь, которая достойное подражание, передавали своим детям. И дети своим детям и так далее. Аминь. Мы будем читать из 2 послания Фессалоникийцам, 3 глава, 6 по 11 стих. 3 глава, 6 по 11 стих. Послание Фессалоникийцам. Я буду читать, я выписал это местописание из современного перевода. Некоторые стихи, они более открывают так доступно для нашего разума, чтобы сильно не мудрствовать, но они открывают уже сущность некоторых писаний. Мы просто будем читать из нашего перевода, а я буду читать параллельно из современного перевода. Итак, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, с 6 по 11 стих. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». И в современном переводе написано, мы приказываем вам. То есть апостолы имели право приказывать церкви, потому что они были посредниками между Богом и церковью. Они исполняли функцию самого Господа. Они были те, кто был поставлен на церковью, чтобы передавать Слово Божие, поэтому они имели власть в церкви. И он говорит, мы приказываем вам, братья, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы держались подальше от тех братьев, кто живет в праздности, написано «поступающего бесчинно», в другом переводе написано «кто живет в праздности», а не в согласии с учением, которое они получили от нас. То есть практически все то же самое. Я просто некоторые слова изменены, но они более доступны для нашего разума. Да? То есть мы должны держаться подальше от тех братьев, кто живет в праздности, а не в согласии с учением. То есть мы конкретно видим, что праздность – она противоречит учению Христа. То есть учение Христа – это жить не в праздности. Это не жить, не поступать бесчинно. Жизнь в учении Христа – это совсем другая жизнь. Аминь. 7 стих. «Вы сами знаете, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». И дальше я читаю из перевода. «Вы сами знаете, что должны подражать нам, ибо мы не в праздности живем среди вас». То есть не в безделии. В другом переводе написано «впустую проводят время». То есть праздность – это впустую проводить время. Это безделие, это бесчинность, то, что мы читаем. 8 стих. «И ничей хлеб не едим бесплатно, пребывали в трудах и заботах дни и ночи, чтобы не обременить вас». Я сразу параллельно читаю, вы читаете там, да? 9 стих. «Не потому, что мы не были вправе просить у вас помощи, а чтобы показать вам пример, достойный подражания». 10 стих. «Итак, когда мы были с вами», вот тут очень внимательно, «то учили вас такому правилу, завещевали вам сие», то есть учили вас такому правилу. Это как завещание. Это как учение, которое завещается тебе. Когда апостолы, ученики Христа учат тебя чему-то, они это уже приняли как завещание и передали его следующим. От кого они приняли завещание? От самого Господа Иисуса Христа. И когда они передавали, наставляя свою первую церкви, ранее христианство, то мы должны и придерживаться этого же правила, независимо, сколько прошло времени от создания церкви в Фессалониках. Аминь. И он говорит, мы учили вас такому правилу, кто не трудится, тот не ест. Учись, студент. Кто не работает, тот не ест. Мы все знаем это правило. Вроде бы как бы из кинокомедии, а смысл-то был библейский. Понимаете? 11 стих. Мы говорим об этом, ибо слышали, что некоторые из вас живут в праздности. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. И вот тут очень интересно. Некоторые из вас живут в праздности, они не работают, а только вмешиваются в дела других. И вот это вмешиваются в чужие дела или в дела других, это почти во всех других переводах вот эта фраза. Вот понимаете, как в церкви, насколько церковь практически не изменилась. Вот некоторым даже смешно. А мне как пастырю обидно, что я пытаюсь, чтобы что-то изменилось. Но мы часто вмешиваемся в дела других. И не только в дела других, как среди своих, но и дела в других, которые абсолютно не нужны нам. Мы стараемся жить жизнью этого мира, не отставать от прогресса или еще чего-то. Это, иногда это нужно, иногда это замечательно, но для чего это нужно и для чего ты это делаешь? И какая твоя цель этого вмешательства во все эти дела? Какая твоя цель? Я еще раз говорю, мы дома у меня запретили говорить слово коронавирус или там еще чего-то. Потому что это не цель. Есть другие более важные цели в нашей жизни и так далее, чтобы мы, чем нам заниматься дома. Потому что об этом сегодня говорить можно, я еще раз говорю, в прошлый раз говорил. И это продолжается. И вот эта постоянная информация, она вливается в наши уши и выливается из наших уст. И вливается, и выливается, и ей конца и края нету. Это праздность, это пустословие. Для нас, как для верующих, мы должны определить себя, для чего мы это говорим, для чего мы это... Просто чтобы пообщаться, просто чтобы раздуть дальше эту информацию. Или мы просто верим в Иисуса Христа и знаем, что никакие дела дьявола, они не будут успешны к праведнику, потому что рука Божья хранит нас. Потому что мы под защитой крови Иисуса Христа. Понимаете? Поэтому мы должны очень внимательно определить свое предназначение и отказаться от всякой праздности, от всякого вот этого пустословия в нашей жизни. Перестаньте поддерживать эти разговоры. Ты боишься коронавируса? Скажите своему ближнему где-то на работе. И скажи ему, а я боюсь Бога. И если я боюсь Бога, то мне коронавирус не страшен. Он меня защитит. И Павел, он величайший пример того, что он не был праздным. Ну, практически все ученики, они не были праздными и не бесчинствовали. Но я хочу на примере Павла, чтобы мы увидели, насколько он был трудолюбивым, да, насколько он был для Бога, посвященным для Бога, насколько он шел и делал все для Бога, и рисковал, и все это делал. Ну, это достойный пример, действительно достойный пример подражания. Мы откроем второе послание Коринфянам, 11 глава, 22 по 30 стих. Второе послание Коринфянам, 11, 22, 30. Он рассказывает там некоторые вещи, им учит их, и он спрашивает их, и говорит такой разговор с церковью. Они евреи? И я еврей, говорит Павел. Израильтяне они? И я израильтянин. Семя Авраамова? И я. Христовы служители? Безумие говорю, то есть не просто безумие, что он был безумный, да, а в безумии настолько в посвященности, что он ради Христа, как он писал в другом послании, он отрекся от всего. И он говорит, Христовы служители? В безумии говорю, я еще больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Ну, это другая тема, почему без одного, вы понимаете. Дальше 25 стих. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, он был в опасности, в опасностях от язычников, то есть не единоплеменников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне. Какая, казалось бы, опасность в пустыне? Да? И тем не менее дьявол и там его находил, и создавал какие-то ему проблемы в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал». Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенился бы? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею, говорит Павел. Посмотрите, насколько он был трудолюбив. Ну, в наше время, я не знаю, можно ли найти такого человека. Можно ли найти такого трудящегося для Господа, который бы просто разрывал на куски своего пастыря и говорил: пастырь, давай что-то делать, я хочу служить, давай, пошли туда, давай делать. И пастырь говорит: давай будем отдыхать. Не надо служить, давай поспим, давай полежим, давай отдохнем. А приходит кто-то и начинает: нет, мы должны проповедовать, мы должны славить, мы должны проповедовать, мы должны выходить, мы должны... Такого нету сегодня. Сегодня пастырь: вы должны, и начинает вас заставлять. Понимаете? Но если Павел пример для пастыря, так значит, он только для пастыря пример или для всех? Для всех. Значит, каждый, кто считает себя частью церкви, членом церкви, он должен трудиться для Царствия Божия. Ну да, мы можем кое-что упустить. Где Павел пишет: был в голоде и в жажде, например. Да, нас это не ожидает сегодня. Мы всегда можем напиться, поесть, всегда это уже как бы, эта проблема хоть бы и решена. Да, пойди в Альштадт или куда-то, там есть такие штучки, нажимаешь на педальку, водичка тебе течет. Ты можешь просто бесплатно просто попить воду. То есть это уже на тебя, может быть, и не действует. В то время Павел, не было автомобилей, не было ни поездов, ни самолетов. Ему приходилось... То есть сегодня Бог дал это все человечеству, и все это используется не в том направлении. То есть я еще раз говорю: хорошо, что у тебя есть автомобиль, но ты всегда должен понимать, что используй все ресурсы, которые тебе дал Бог, используй хоть малым образом для служения Богу. Трудись для Царства Божия. То есть праздность, она не для нас, но мы должны правильно к этому отнестись. Аминь. Не ищите никогда причины, что у тебя не получается, или что ты не мог, или ты не сделал. Ищите всегда способ, как это сделать, и трудиться надо. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня все это понимали и отнеслись к этому правильно. Я хочу назвать некоторые причины праздности в жизни верующего человека. Причины праздности. Первая причина праздности – это жизнь без откровения. Жизнь без откровения. Вы спросите, что такое откровение? Я вам скажу, на откровение надо иметь откровение. Чтобы объяснить, что это такое. Чтобы понять, что это такое. В притчах, 29 глава, 18 стих написано: «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. То есть не обуздан – это то же самое слово, которое можно и отнести к праздности, то есть безделью, к лени и прочим таким вот вещам, которые непослушание и так далее. Да. То есть без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон. Вам ничего не говорит эта приставка «а»? Союз «а». «А» – соблюдающий закон. То есть, а в законе Божьем есть откровение, оказывается. Потому что, когда ты соблюдаешь закон, ты не можешь остаться без откровения. Это не две раздельные части этого Писания. Но мы должны понимать, что если ты соблюдаешь закон Божий, ты блажен, то ты уже живешь по откровению Божьему. Но если ты не соблюдаешь закон, то ты не имеешь этого откровения свыше. И тогда ты становишься необузданным, праздным человеком или бесполезным для Царства Божия. И ты можешь производить великую работу. Ты можешь, я не знаю, иметь свой цех или фабрику и что-то производить, шить маски или еще чего-то. Но если ты не имеешь откровения свыше, ты необуздан, ты праздный человек. Духовно праздный человек. И ты неблаженный. И неблаженные, Царство Божие написано, не унаследуют. Как бы мы этого ни хотели, мы должны это понимать. Слово «откровение», оно означает видение и понимание. Видение и понимание. И необузданный человек, это знаете, что за человек в переводе с еврейского языка? Это человек, который позволяет себе пренебрегать чем-то и не обращать внимания на что-то. Пренебрегать и не обращать внимания. Но самое близкое слово, которое с еврейского языка слово «необуздан», это позволить себе свободно висеть. Необузданный человек – это тот, который позволяет себе свободно висеть. Ну, я не имею в виду висеть. А висеть где-то в воздухе. Болтаться. То есть ты висишь, у тебя нету ни основания, у тебя нету ни цели, у тебя нету ни планов. Ты просто висишь, ты просто... Вот ветер подул туда, ты пошел туда. Ветер пошел туда, ты туда пошел. Понимаете? Необузданность, она не позволяет тебе остановиться и принять что-то. Чему-то подчинить свой характер. Поэтому первая причина праздности в жизни – это жизнь без откровения. Вторая причина – это отсутствие божественной мечты. Мы не так давно, недавно говорили о божественной мечте. Да? Но мы говорили о мечте вообще, не о божественной, а о мечте, которую должен иметь как и верующий, как мы видели на примере, брат Сергей проповедовал, мы видели на примере человека, который создал компанию Apple, какая у него была мечта и как он ее достиг. Это прекрасно иметь и верующему человеку мечту, и достигать ее, и стремиться к этой цели. Это прекрасно. Но есть еще божественная мечта для тебя, которую Бог вложил в твое сердце, и ты должен видеть не просто для этого мира как-то двигаться, а еще и помимо этого, ты еще должен и видеть божественную мечту, которую Он приготовил для тебя. И жить без божественной мечты – это очень трудно. Это очень трудно и при этом быть непраздным человеком. Поэтому божественная мечта – это достигать чего-то в служении Богу, это стремиться к чему-то в служении Богу, стремиться к чему-то, к тому, помимо того, что ты приходишь в церковь, надо еще к чему-то стремиться. Быть просто прихожанином, быть просто – это начальный этап нашего духовного роста, просто приходить. Но приходит какое-то время, и тебе надо уже к чему-то большему стремиться, чего-то большего желать. Понимаете? Это… Поэтому иногда праздность, она остается в жизни человека, которые потеряли божественную мечту. Поэтому вторая причина, причин праздности в жизни – это отсутствие божественной мечты. Третья причина – это отсутствие божественной ответственности. Ответственность, которая должна простираться дальше, чем отвечать только лишь за себя и думать только лишь о себе. Ответственность – это, которую Бог возлагает на каждого верующего человека. Я еще раз говорю, третье – отсутствие божественной ответственности. Отсутствие божественной ответственности. Когда Бог дает тебе что-то, ты должен за что-то, значит, отвечать. Так не бывает, чтобы ты что-то взял и просто этим пренебрег. Бог каждому из нас дает нечто. Неважно, в каком ты духовном возрасте, может быть, ты вчера покаялся, может, ты уже 5 лет ходишь в церковь, может быть, еще 10 лет, но неважно, на каком уровне, но сколько Бог тебе бы ни давал, Он всегда хочет, чтобы то, что Он тебе дает, чтобы оно не было праздным и бесполезным. Он хочет, чтобы оно в тебе работало, чтобы оно в тебе жило и приносило хорошую прибыль в Царство Божие. Об этом говорил Иисус, когда Он говорил притчи о талантах. Вы помните, как Он одному давал, тот приумножал, не приумножал, а кто-то не приумножил, те таланты, и Бог говорит, ты нехорошо служил. Ты просто закопал этот талант. Это те люди, которые не стремятся приумножить то, что дает им Бог. И он дальше говорит этому рабу в этой притче, он говорит, ты не войдешь в Царство Божие, ты будешь выброшен во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Поэтому божественная ответственность, она необходима, чтобы праздность в твоей жизни также не пребывала. Четвертый пункт, четвертая причина праздности в жизни христианина – это неправильное мышление. Неправильное мышление. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Первое послание Коринфянам, 15, 10. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, как мыслил апостол Павел. Как он мыслил, когда писал такие стихи. Понимаете, очень часто верующие люди, которые, живя, находясь в церкви и пытаясь что-то делать, они ищут себе награду. Они ищут себе награду, чтобы их имя было прославлено, чтобы их какое-то действие было, на это обратили внимание, и они хотят, чтобы им сказали, «Вау, какой ты молодец! Как ты хорошо служил!» И ты окрыленный, с улыбкой до ушей, идешь домой и думаешь, «Какой я молодец!» Ну, ты вроде бы как бы и не забыл о Боге. Спасибо тебе, Бог, что ты мне дал, а сам думаешь, награда-то моя. Это в характере многих верующих людей. Поэтому Павел говорит, я вообще ничего не делал. Все, что мы читали вначале, как трудился Павел, и что с ним происходило, какую работу он производил. Я не говорю о тех страданиях, говорю о его работе сейчас, да, которую он производил тогда. Он говорит, это не я. Это Божья милость, Божья благодать. В другом переводе написано, где благодать Божья, которая со мною, написано милость Божья, которая со мною. Он говорит, это Божья милость, которую Он явил мне и дал мне эту способность, чтобы я не был праздным человеком. И верующие люди, они иногда не ищут этих способностей, а они даны практически каждому из нас Богом. Чтобы мы не проводили время впустую, чтобы мы не были праздными людьми. Потому что праздность – это не для нас. Скажи своему ближнему, праздность не для тебя. Если он спит, разбуди его, не стесняйся. Праздность не для нас, дорогие мои. И мы должны это четко усвоить для себя. Аминь. Поэтому четыре причины, которые есть в праздности в жизни верующего. И я бы хотел, конечно, была бы незаконченная проповедь, если бы мы не обратили на четыре вещи, которые должен иметь каждый христианин, соответственно, этим причинам, чтобы искоренить эти причины из нашей жизни. Перейдем к практическим советам, как нам освободиться от этой праздности. Итак, первое, откровение – это слово от Бога. Откровение – это слово от Бога. Это мы должны иметь, это мы должны иметь. Потому что, когда мы говорили, что закон, народ Божий не обуздан, а соблюдающий закон блажен, то это значит, что мы должны упражняться в Слове Божьем регулярно. Вы знаете все, как конкретно и не только Иисусу Навину Бог сказал, и пусть книга закона моего не отходит от уст твоих, упражняйся в ней день и ночь. И это неоднократно говорил, он еще это говорил и другим людям. Ту же самую фразу. И тоже, те же самые слова мы должны сегодня принять для себя, что книга закона Божьего не должна отходить от нас. Мы должны упражняться в ней день и ночь. Так что захочешь спать, выпей какие-то там эти неснотворные, как это, чтобы бодрствовать. Энергетик, кофе, да. И нечего спать. Читай Библию. Я, конечно же, шучу, нам надо отдыхать, слава Богу. Но мы должны понимать, что ночь – это время духовное в нашей жизни. Не просто ночь, когда тьма, а ночь – это в жизни христианина, это ночь, когда тебе плохо, когда приходят какие-то разочарования, когда какие-то ссоры, когда какие-то непонятные вещи на работе, в доме, просто в жизни, просто где-то в душе там неприятно. Это пришла твоя духовная ночь. Мы не так давно говорили об этом, помните? как нам ходить во свете. Поэтому упражняйся в Слове Божьем, когда тебе и радостно, и когда тебе и неприятно, и больно. Слово Божье, оно оживляет наш дух. Оно полезно для нас, оно дает нам жизнь. Поэтому откровение – это и слово от Бога. В Евангелии от Луки, 5 глава, 5 стих. Вы помните, как ученики ловили рыбу и ничего не поймали? И тут Иисус пришел на берег, и Петр, Симон, он говорит ему, когда он сказал ему, «Запрось сети по правую сторону лодки», и на что отвечает ему Симон. Лука 5:5 написано, «И Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Понимаете? Слово от Бога. Он знал, что Иисус есть Сын Бога Живого. Он признал Его Господом. И, казалось бы, Он говорит Ему, «Иисус, ты не понимаешь, я рыбак, всю жизнь рыбачил, я профи. Я знаю, как закидывать и куда закидывать, и где рыба, и как это все происходит». И потом Он говорит, «Но по слову Твоему, Он понимает, что если я не сделаю, это праздная моя работа будет, что я закидывал, трудился, но по откровению Божьему, если я сделаю». И он сделал. И когда он вытаскивал эту рыбу, сети рвались, и лодки переворачивались от тяжести рыбы и так далее. «Но по слову твоему закину сеть». И в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 9-16, с 9 по 16 стих. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Оказывается, Бог не всем приготавливает благословение и радость и все прочее, прочее, а только любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим. То есть мы теперь знаем, что Бог приготовил, мы теперь можем увидеть, что Бог приготовил, мы теперь можем услышать, и оно уже должно у нас быть в сердце. Поэтому нам Бог открыл. То есть открыл – это дал откровение. Он открыл, чтобы ты понимал, чтобы ты это мог увидеть, услышать, почувствовать и так далее. Нам Бог открыл Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, Божьего Духа никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Понимаете, когда мы принимаем Иисуса Христа, мы не принимаем Иисуса Христа просто как Иисуса Христа. Мы принимаем уже Иисуса Христа с Духом Святым. Потому что сам Господь сказал, когда вы произнесете, кто произнесет мое имя, призовет мое имя, тот и спасется ты, и спасется дом твой. И дальше Он говорит, и когда вы принимаете имя мое, то Дух Божий, Он начинает открывать вам Слово Мое. То есть Иисус есть Слово Божие, и Дух Божий Он открывает. Поэтому, когда мы читаем Библию без Духа Святого, то для нас это просто надоедливая книга, и ничего не понятно. Кое-что понятно, но потом мы начинаем где-то искать чего-то, чего-то читаем, куда-то зашли, и все, и нам уже становится неинтересно. Но когда ты в Духе Святом читаешь Библию, что бы ты ни открыл, какое бы Писание ты ни открыл, для тебя это всегда возбуждает, дает тебе жажду, дает тебе откровение, дает тебе видение этого Слова Божия. И ты живешь этим Словом Божьим. Поэтому он говорит, мы приняли не Духа мира, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовно с духовным, духовное с духовным, то есть соображая, сопоставляя, чтобы духовное оно было с духовным. Если ты делаешь что-то физическое, да, в мире есть такое даже выражение, не путайте Божий дар с яичницей. То есть можно обычную яичницу сделать и говорить, что это Бог дал, и полчаса причитать, ну нормальная жизнь, Бог тебе дал, делай, радость, забудь. Но есть духовные вещи, где ты смотришь на кое-что, ты начинаешь соображать, ты начинаешь мыслить духовно. По-другому у тебя все, весь мир становится. Это мы чуть-чуть дальше обратим еще на это внимание. Но мы, то есть, соображаем духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он посчитает это безумием. То есть, когда мы говорим Богу о духовных, людям о духовных вещах, то кто был в такой ситуации, когда ты говорил что-то такое духовное, и, ну, может, из-за уважения к тебе делали такой умный вид, но ты уже понимал, куда я, что я ему говорю, он все равно ничего не понимает. Был кто-то в такой ситуации из вас? Один человек только, второй, третий, четвертый, пятый. Были, и слава Богу, что я не один. А то так часто в таких ситуациях бываю. А говоришь им какие-то духовные вещи, и иногда уже, прежде чем говорить, ты уже начинаешь соображать, вроде бы уже говорил, и не доходит людям, не доходит ничего духовного. И ты начинаешь искать подход к ним, как подойти к этому человеку, чтобы начать не с духовного, но начать как-то найти какую-то общую тему и постепенно его переводить. Ну и так далее. Павел говорил, мы это будем читать, может, в этой проповеди, может, в следующей проповеди. Мы будем говорить, как Павел говорил, с такими-то я был такой-то, с такими-то такой-то. Вот так и мы должны быть. И вот мы... Нас, эти люди, которые они почитают это безумием, и не может разуметь этот человек, что о сём надо судить духовно. Они не способны. Поэтому Иисус, Он нужен всем людям, чтобы люди размышляли так, как верующие люди. Им нужен Иисус Христос. Им нужно это понимание, чтобы оно было, чтобы у нас был общий интерес. Потому что даже по жизни, в нашей жизни, я уверен, что и у вас, иногда приходишь к своим старым знакомым, которые не знают Бога, и тебе неинтересно слушать эти сплетни, эти склоки, все, что это, ну, ерунду, скажем, да, пустое что-то. А им неинтересно слушать, когда ты говоришь о Боге. То есть, вроде бы, хорошие ребята, хорошие друзья, и ничего общего как-то нету. Какая-то разделенность, потому что нету этих общих интересов. Ты не можешь опуститься на уровень плоти, потому что ты вознесен Богом, ты превознесен Богом. На уровень Духа, потому что Дух Святой живет в тебе, и ты не можешь сконтактировать с этими людьми. Жаль, конечно, но тем не менее мы проходим иногда такие ситуации. Я уверен, что каждый из нас такое пробывает. Вот, потому что написано дальше, в 15 стихе, «Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». Почему? Потому что когда мы судим о ком-то, для нас это уже как не суд, а мы уже сопоставляем, что этот человек... Он грешен, мы его как бы осуждаем, что он достоин ада, но мы не выносим еще приговор. Мы не имеем права это делать. Мы как бы видим, что он идет в ад, но когда мы судим о нем так, у нас приходит не праздность, ну и Бог с ним, да, а у нас приходит наоборот какая-то забота об этом человеке и желание спасти этого человека, спасти эту грешную душу. Не осудить, а он грешный, в ад и пошел. Нет, дорогие мои, за это мы ответим, если мы будем так судить. Но когда мы судим, как написано, о них, о тех, кто недуховный, то мы должны показать им ихний путь и ихнее состояние, неправильное ихнее положение в этом мире и так далее, и так далее. Поэтому Павел и говорит, но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может, потому что кто о нас может судить, как недуховные люди? Мирские люди нас не могут судить. К сожалению, в сегодняшнем мире все происходит как-то вот так вот, перевернулось. Церковь осуждают, нас осуждают, что-то не так, а вы же верующие. Что-то не так, а вы же верующие, а где же ваш Бог? А церковь, вместо того, чтобы спасать, она судит этот мир и выносит им приговоры. То есть мы все перевернули, нам надо исправиться от этой праздности в нашей жизни. Аминь. Поэтому откровение – это слово от Бога, и мы должны сегодня это усвоить и позаботиться об этом. 16 стих. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Это причина, почему мы не можем судить их, а они нас не могут, потому что они не познали ум Господен, а у нас ум Христов. И Иисус, когда приходил, и мы с его умом, когда приходим в этот мир, мы не выносим приговор, а говорим, вера твоя спасла тебя, давай помолюсь за тебя, давай найдем какой-то момент, где мы можем что-то сделать, чтобы исправилась твоя ситуация в жизни. И потихонечку начинаем исправлять жизнь этого человека. Итак, второй момент – Божья мечта. Отсутствие божественной мечты – это была причина праздности, поэтому Божья мечта, она должна быть в нашей жизни. Божья мечта – это Бог хочет, чтобы ты был тем, каким Бог сделал тебя. Может быть, ты еще не состоялся совсем таким, каким Бог тебя сделал. Но тем не менее, если ты уже принял Христа, ты уже родился как от Бога. Ты уже родился от Духа Божия. И Бог хочет тебя видеть таким, каким Он тебя уже сделал. Потому что Бог не смотрит на твое состояние сегодня. Он видит твою жизнь от твоего рождения до конца твоей жизни. Он видит уже это все и наперед, и что было, и знает, что будет, и знает, что было до тебя и до твоих предков. Он смотрит на ситуацию одновременно. Бог, Он не живет во времени. Бог вне времени. Перед Ним вся твоя жизнь. Запомните это. Поэтому Божья мечта, чтобы ты был тем, каким Бог тебя сделал. И неважно, на каком ты, так сказать, этапе развития, духовного развития. Потому что мы есть соль земли, так сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 5 главе, 13-16 стих. Он говорит, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попирание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Понимаете? Поэтому мы очень должны понимать, какая Божья мечта для тебя и для меня. Какая божественная мечта в твоей жизни – чтобы мы были солью земли, чтобы мы были свет миру, чтобы мы несли Евангелие, и чтобы люди, глядя на нас, прославляли Отца нашего Небесного. Аминь. Третий момент – ответственность, мы говорили, да, отсутствие божественной ответственности. Ответственность. Помните историю, когда Иисус проповедовал, зайдя на гору, за Ним пошло 3000 там мужей, дети и все, и все были голодные, и надо было людей как-то и накормить, и все это, вы помните эту историю, как приумножение, как было несколько рыбок, несколько хлебушков там, и Иисус помолился, и всем хватило, и еще и остаток. То есть, как это все, Бог сотворил это чудо, да? И вот смотрите, ответственность учеников какая была в тот момент. Евангелие от Марка, 6 глава, 37 стих. Было множество людей, они были голодные, и вот они говорят, как нам их накормить? И Иисус им говорит в ответ, вы дайте им есть, то есть вы накормите их. И они ему говорят, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? То есть у них была в их распоряжении были финансы, они могли этими финансами распорядиться. Они могли что-то сделать, на них уже лежала ответственность. Если они были ученики Христа, у них уже была ответственность что-то делать для Царствия. То есть, пока Иисус придет, чтобы проповедовать, они уже должны быстренько были бы сбегать в магазин, купить хлеб и накормить людей до проповеди. То есть, чтобы люди уже были... У них была эта ответственность. Ну, пускай они не могли накормить на эту сумму такое множество людей. И они как бы приходят к Иисусу и говорят, как нам дать им есть? Разве пойти хлеба динарию на 200? Ведь мы же больше не можем, и мы все равно всех не накормим. То есть у них нет чувства ответственности проснулось, а у них проснулся страх, что они не смогут совершить то, для чего они призваны. Это нехорошая черта для каждого верующего из нас и сегодня, что мы не всегда можем понять, что для чего мы призваны, мы должны это делать. Не избегать, не выкручиваться, не искать разные причины, а делать. Иисус говорит, что у вас веры нету? Я вас не учил. И Он взял эти несколько хлебов, этих рыбок, возблагодарил Бога, и дал есть всем. Сегодня также можем и мы поступать. Может быть, не свершится это чудо в твоей жизни, но смысл не в самом чуде, а смысл в твоей сущности, в твоей ответственности, что если тебе дана эта ответственность, ты должен ее употребить в своей жизни, как в жизни христианина. Для других людей. Дай им кушать, дай им пищу, дай им духовную пищу. Речь идет о духовной пище. Дай им рыбу, дай им хлеб, чтобы они насытились соседи, друзья, родственники, знакомые, вот наши вот эти подопечные, за которых мы молимся, вы подумайте, сколько раз вы им говорили Евангелие. Когда мы решили молиться за наших родных и близких, сразу множество фотографий появилось тут. Но просто сухая наша молитва не изменит ничего. Если Бог вправе что-то изменить и по сухой молитве, я не знаю. Но я знаю, что помимо того, что мы просто молимся за них, нам надо еще что-то трудиться для них. Не просто молиться, но позвонить, ну принести, ну просто купить им, купить пакет продуктов и просто принести, сказать, мне просто откровение было для вас сделать добро. Причем хорошие продукты, да. А то мы иногда, когда хотим сделать добро, мы выбираем, что подешевле, лишь бы считалось. Купи хорошие продукты. Да, поэтому ответственность, дорогие мои, это обязательно должна быть в нашей жизни, как в жизни христиан. Четвертый пункт. Неправильное мышление. Мы говорили о причине праздности в жизни. Это было неправильное мышление. И то, что должно быть в жизни верующего, это правильное мышление. Это должно быть правильное мышление. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 19 по 22 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Я прочитаю из современного перевода. «Ибо, хотя я свободен перед всеми, я принял на себя рабство перед всеми, чтобы завоевать большинство из них». То есть Павел, он добровольно стал рабом. Добровольно стал рабом и принизился. Он не возвысил себя над теми людьми, которые погибают, которые не спасенные, которые не знают Слова Божье. Он добровольно принял рабство, чтобы принизить себя и пойти сказать им слово о спасении. И дальше он говорит, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. В современном переводе написано 22 стих. «Я стал слабым с теми, кто слаб». То есть он не принял на себя какую-то болезнь. Но если человек больной, да, это ну, можно понять так, что Павел заразил себя, чтобы болеть этой же болезнью. Нет, он просто понимал его состояние. Он опустил себя на понимание, на этот уровень понимания состояния того или иного человека, больного, бедного, обиженного и так далее. И когда он опустил себя на это состояние, потому что это состояние преткновения для многих. Многие спрашивают, а как сейчас проповедовать наркоманам? Это что значит, надо употребить наркотики, чтобы, как Павел говорит? Да нет, просто надо войти в положение этого человека и понять, что это зависимость. Понять, что это какая-то дьявольская работа в его жизни, что человек не может от этого освободиться. И приведи ему какой-то пример, посвидетельствуй ему чем-то. Скажи, что вот у меня есть брат, который был наркоманом, точно как ты, он вообще был кончен, он вообще уже умирал. И он сейчас живой. Хочешь, я тебя познакомлю с ним. Ну, опустись на этот уровень каким-то образом, ну, найди что-то. Я не верю, что Дух Святой не даст тебе какое-то откровение, не даст тебе какое-то понимание, как подойти к этому человеку, как для подзаконных сделаться подзаконным, как для иудеев сделаться иудеем и так далее, и так далее. Когда приходят евреи и говорят, а у вас мессианская церковь? Я говорю, да, мы любим Иешуа. Когда приходят не евреи, я говорю, да, у вас мессианская церковь? Я говорю, ну как мессианская? У нас христианская церковь, мы любим Иисуса. Но когда они приходят сюда, они попадают в присутствие Божье. Какая разница, как я скажу, Иисус Иешуа, или Он Иисус, или Он Иисус, или Он Иисус, или как, на каком бы языке я его ни назвал, сущность, Он любит тебя, и Он за тебя умер на кресте и пролил свою святую кровь за тебя. И Павел приводит нам вот этот величайший пример. То есть правильное мышление, у нас должно быть правильное мышление. Потому что дьявол сегодня, он искажает слово. Он сеет ложь в каждое сердце. Средства массовой манипуляции или информации, как это принято говорить в мире, но на самом деле мы говорим, вещи называем своими именами, да? То есть средства массовой манипуляции, они конкретно сегодня работают в этом мире, чтобы сеять ложь, чтобы люди искали какие-то другие выходы из каких-то безвыходных положений, но только бы не прийти к Иисусу. Но только бы затмить славу Церкви, но только бы затмить Слово Божье. Сегодня все в этом мире делается против Бога. Я еще раз говорю, у дьявола есть две основные цели. Это Израиль и Церковь. Народ Божий и Церковь Божья. Народ Божий на сегодняшний день, он и так отвернулся от Бога, написано, что они отвернутся до времени, и он призовет язычников, чтобы народ его возревновал. И вот сейчас время, когда Церковь Божья, она призвана Богом, чтобы народ Божий возревновал и сказал, мы хотим такого Мессии, мы хотим такого Спасителя. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому мы должны сегодня приобрести, каждый для себя, должен приобрести для себя вот эти четыре основополагающие вещи, чтобы праздная жизнь в каждом из нас, она перестала работать. Это откровение Слова от Бога, это Божья мечта, чтобы быть таким, каким Бог хочет тебя видеть, это ответственность за то, что дает тебе Бог, и это правильное мышление, которое влаживает в тебя Святой Дух, чтобы ты правильно мыслил, чтобы ты не выкручивался в какой-то той или иной ситуации. Вот как, знаете, есть люди, которые выкручиваются, просто выкручиваются, что-то так как звенит, просто выкручиваются и не понимают, что они говорят. Они просто хотят себя оградить чем-то. Находят какие-то ложные слова, ложные выражения, ложные проповеди, ложное что угодно находят, но чтобы себя выкрутить и чтобы не задеть ихнее эго. Это неправильное мышление. Правильное мышление – это библейское мышление. Когда ты смотришь на вещи правильно и по-другому, когда ты правильно видишь ситуацию, правильно, я говорю, духовно, ситуацию, в любую ситуацию в мире, которая происходит у тебя дома, на работе, с друзьями, где бы ты ни был, но ты видишь это уже по-другому. Ты видишь с библейской точки зрения, ты смотришь на это так, как смотрел Иисус. Он смотрел на всех, на верующих и на неверующих, на учеников и на фарисеев, и на иудеев, и на кого угодно он смотрел. На римлян он смотрел, но он смотрел по-своему. И тебе дан ум Христов. Поэтому и ты должен смотреть так же, как смотрел Иисус на любую ситуацию. Аминь. Вы согласны со мной? Тогда мы будем молиться. Аминь.